В Москве 23 часа, в Бишкеке 2 часа ночи, в Вашингтоне 15 часов. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Посольство России в США назвало передачу Киеву активов Малафеева воровством. В Греции прошел митинг против захода авианосца Джордж Буш в порт Пирей. Сочинские ученые спасли 25 брошенных в сафари-парке животных. Подробности далее. Решение американских властей о передаче Украине конфискованных активов российского бизнесмена Константина Малафеева является примером откровенного воровства чужого имущества в угоду конъюнктурным интересам. Об этом заявило посольство России в США. По мнению дипмиссии, политика администрации обесценивает базовый принцип американского общества о неприкосновенности частной собственности. Накануне телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции Мерика Гарланда и его украинского коллегу Андрея Костина сообщил, что Штаты перечислили на нужды Украины свыше 5 миллионов долларов, которые были конфискованы у Малафеева. Это первый случай конфискации американскими властями активов россиян, оказавшихся под санкциями, и первый раз, когда средства направляются на помощь Киеву. Военные США сбили у побережья страны, принадлежащие КНР, аэростат, попавший в американское воздушное пространство, сообщает местное агентство. По его информации, сейчас идет операция по сбору обломков. Телеканал Fox News подтвердил эту информацию, добавив, что аппарат сбит у побережья штата Южная Каролина. Женщины-госслужащие на Украине, у которых есть несовершеннолетние дети, могут выезжать за границу к ним или вместе с ними, пояснил Кабинет министров страны. Указывается, что условием пересечения границы для женщин-госслужащих, у кого есть дети до 18 лет, является наличие свидетельства о рождении ребенка. Никаких иных документов для выезда за границу к ребенку предъявлять не нужно. Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль говорил, что украинский Кабмин принял постановление о запрете выезда чиновников за границу без уважительных причин. Среди уважительных были названы служебные поездки, поездки в медицинских целях или для ухода за несовершеннолетними детьми. Греческие коммунисты провели в Пирее митинг против захода в порт американского авианосца Джордж Буш и вовлечения Греции в планы США и НАТО. Об этом сообщил информационный портал Компартии страны. Авианосец с сентября прошлого года находится в Средиземном море. В начале октября он был в порту на Крите. В Пирей он зашел 3 февраля. Митинг прошел под лозунгом «Американско-натовский авианосец нежелателен». Ученые в Сочи спасли 25 брошенных животных, в том числе краснокнижных, из сафари-парка в селе Ахштын. Им нашли безопасное место. Об этом рассказал РИА Новости председатель Сочинского географического общества Александр Зобнин. Как сообщили агентству в региональном МВД, по факту публикации с животными парка организована проверка. На вопрос о состоянии питомцев директор сафари-парка Евгений Абрамович ответил, что не состоит в организации уже полгода. Ранее в соцсетях появилось видео животных из сафари-парка. По мнению очевидцев, питомцы на кадрах истощены, некоторые погибли. Это все новости к этой минуте. Мы следим за развитием событий. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
Вы слушаете «Радио Спутник». Дневник читателя.
Здравствуйте. С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе школа критики имени Валентина Курбатова выпустила сборник критических статей. «Что почитать в феврале?» рассказывает литературный критик Татьяна Соловьева. В рубрике «Книги на все времена» выбор Анастасии Толстой.
Хроника литературной жизни.
На прошлой неделе в Доме Ростовых прошла презентация первого сборника статей «Школы критики» имени Валентина Курбатова, школу, которую придумали и организовали в Ясной Поляне под сенью Льва Толстого. Мне посчастливилось быть мастером Яснополянской школы критики, и в какой-то небольшой степени сборник критических статей молодых авторов, который вышел, это и результат моего наставничества. И я очень хочу сегодня в программе рассказать не только о том, что происходит в литературе, но и о том, что происходит в молодой критике. И поговорить о том, есть ли сегодня потенциальные Белинские или Шкловские Немзерские или Немзеры, чем они заняты, а главное, что делать, если вдруг вы сами, например, чувствуете в себе потенциал быть литературным критиком. И поговорить об этом я пригласила в студию руководителя проекта «Школы критики», набоковеда и прапраправраправнучку, не знаю, правильно ли насчитала, и прапраправраправнучку Льва Толстого Анастасию Толстую, а также мастера «Школы критики», заместителя главного редактора журнала «Юность» Татьяну Соловьеву. Здравствуйте, девушки.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Настя, наверное, начнем с вас, и я хотела бы просто попросить представить этот проект. Что такое «Школа критики», почему при премии «Ясная Поляна» возникла необходимость в такой школе, и как вообще вы видите свою роль вот в поиске, обучении, наставничестве этого молодого поколения критиков?
Да, школа родилась в 2021 году, и на самом деле из такого печального события ушел из жизни Валентин Яковлевич Курбатов, который долгие годы был членом жюри премии «Ясная Поляна», очень живым, читающим, страстным критиком и человеком. Мы ощутили такую пустоту, начали думать о том, во-первых, как увековечить его память, а во-вторых, просто начали думать про критику как таковую. И поняли, что есть какое-то поколение старшее критиков, там 40+, там даже 50+, чьи имена там известны, Галина Юзефович, там Лев Данилкин был долгое время. А среди молодежи мы как-то не могли назвать имена такие знакомые, широко знакомые, и начали думать, что, может быть, мы могли бы создать такую школу и найти. Мы были уверены, что есть талантливые пишущие люди, и на самом деле вот первый год это был просто такой чистый эксперимент. Мы запустили конкурс, и к нам обратилось больше 100 человек с заявками на 21 место в Яснополянскую школу. Мы тогда не разделяли, но так вышло, что в Ясной Поляне мы проводим школу в основном по прозе, а в этом году мы провели первую школу по критике поэзии в Пушкинских горах. И наша цель была, ну, во-первых, как бы понять, что это за поле, как бы кто там в нем существует, потому что, конечно, есть молодые пишущие люди, многие из них пишут блоги, скорее как бы туда вот ушла эта отрасль, хотя многие из них и пишут и для толстых журналов, как выяснилось. И для нас было важно особенно собрать людей из регионов тоже. Вот. И, в общем, вот уже третий раз в этом году проводили школу. Приглашаем опытных наставников, состоящихся критиков, литературоведов, которые преподают в наших школах. И для нас главная цель — это еще больше как бы ввести этих людей в литературный процесс и, конечно, помочь с публикациями. И отчасти как бы этот сборник — это тоже попытка помочь им в этом.
На самом деле, я хотела бы спросить у Татьяны, как у мастера школы критики, как у редактора сборника и просто как у человека читающего. Вот этот сборник, он для кого предназначен? Понятно, что молодым критикам важно, чтобы была публикация, это результат их работы. Но совершенно очевидно, что это не только для них. Как ты видишь аудиторию этого сборника?
Конечно, это сборник не только для них и для их родителей, безусловно. И вообще, когда мы получили тексты, и даже еще не получили на самом деле тексты, а когда еще только обсуждали тексты, которые войдут в этот сборник, мы говорили о том, что, в принципе, какова основная задача толстого литературного журнала. Это наиболее актуальный, свежий срез современного литературного процесса в целом, где есть в том числе и критика, конечно, тоже, но не только критика, потому что там есть и проза, и поэзия, и так далее. В последние годы, да уже на самом деле не только в последние годы, а очень много лет, критику хоронят, говорят, что вот критики нет, и спорят о том, являются ли как раз блоги критикой. Да, на самом деле...
Или это просто рекомендации,
да, или это продвижение. Просто рекомендации. Просто критика, на самом деле, это же понятие очень широкое. Есть рекомендательная критика, есть критика аналитическая, которая уже отчасти иногда смыкается с литературоведением, но не уходит в чистое литературоведение, потому что этот сборник предназначен не только для филологов, которые интересуются современным литературным процессом. И я надеюсь, что все получится, и этот сборник действительно разъедется по библиотекам всей России для того, чтобы все люди, которые хотят понять, что происходит сейчас в литературе, что происходит сейчас в поэзии, потому что это вообще такая очень закрытая, но она всегда такая элитарная, закрытая область, и специалистов по современной поэзии действительно очень мало. Это не потому, что мы в таком ужасном положении, а просто потому, что так всегда. Ну, прозы всегда читают больше, чем поэзии, это нормально. Но для того, чтобы понять, что происходит, какие имена есть, как они вписаны в традицию, как они вписаны и в современный литературный процесс, и какую преемственность здесь можно проследить. Этот сборник — это очень краткая, ёмкая и очень живая книга, которая, конечно, не может рассказать обо всем, обо всех проблемах, обо всех тенденциях литературы. Но она показывает взгляд молодых, активных, вовлеченных читателей, которые умеют анализировать на то, что интересно именно им. И поэтому, прочитав статью о герое современной русской литературы, да, вот каков он герой, например, Марии Тухто, или размышления Ивана Родионова о том, что будет за постмодерном, тоже вопрос, который критиков волнует давно, а здесь это очень популярно в хорошем смысле этого слова, да, попытка разобраться, что же может быть, вот когда постмодерн закончится, какая следующая литературная парадигма. Он может быть интересен студентам, он может быть интересен просто людям, которые приходят в книжные магазины и смотрят, что появляется на полках и что-то выбирают себе для чтения. Поэтому, ну, раньше любили писать, да, так для широкого
круга читателей.
Понятно, что он не настолько широк, там, как какая-нибудь беллетристика, но потому что далеко не всем нужно разбираться в том, как устроена, как работает литература. Но если человек хочет в этом разобраться, это прекрасный инструмент, на мой взгляд.
Если можно, я хотела бы добавить. Во-первых, как бы этот проект осуществлялся с помощью поддержки Фонда культурных инициатив, и они нам действительно выдали сейчас денег, чтобы мы могли разослать 900 экземпляров по 900 разным филиалов библиотечных по всем регионам России. И это, я считаю, очень важным, потому что как бы, ну, кому-то это попадет в руки, которому это будет интересно, и, может быть, даже тоже привлечет внимание к нашему проекту и расскажет о том, что мы делаем. А второе, когда я готовилась к программе, я долгое время преподавала в университете в Оксфорде, и я читаю это, думаю, что какая-то кладезь, я пошлю это всем своим коллегам бывшим, потому что какая-то кладезь, срез с разных тем сегодняшней как бы современной русской литературы и поэзии. Для них это вообще...
Для словистов, да?
Для словистов. Да, но таких ресурсов не так много на самом деле. То есть тебе нужно будет читать все современные книги,
всего, да,
которые вышли на эти темы, там все толстые журналы, они, естественно, все это делают. Вот. Но тут это просто все вот так вот как бы подано. И я думаю, что для зарубежных словистов, по крайней мере, это тоже будет такой ресурс.
Тогда вопрос такой, будет ли этот сборник в электронном виде?
Это хороший вопрос. На самом деле мы сейчас думаем о том, чтобы, может быть, создать сайт для школы критики, чтобы там публиковались и тексты наших выпускников, ну и, конечно, тогда бы был бы и сборник. И вообще идея в том, что этот сборник являлся бы таким альманахом, то есть он выходил бы желательно раз в год и собирал бы лучшие статьи от участников тех школ, которые мы проводим.
Но ведь многое действительно осталось за бортом. Просто мы, как вот мастера с Натальей, да, видели, что было очень много просто прекрасных рецензий, которые писались, ну, как бы для занятия, для,
да, для разбора по заданию,
для разбора на мастер-классе. Но это действительно очень тонкие, прекрасные, умные работы, которые вполне достойны более широкого читателя, чем непосредственно участники Яснополянской школы.
Да, это правда, и мы, на самом деле, всегда стараемся найти места для публикации, но, естественно, не все можно, как бы обидно, потому что много написано действительно хорошо, и я надеюсь, что мы сможем создать такой портал. И я знаю, что много участников, которые не успели написать что-то, они сейчас как бы...
Кусают
да,
локти.
Да, кусают локти, что вот они как бы не собрались вовремя. Так что я надеюсь, что на следующий год сделаем так, что это будет открыто для всех участников прошлых школ. Они могут подавать идеи своих статей, и дальше мы уже будем отбирать самые лучшие, мне кажется. Это было бы правильно.
Конечно.
Но ценность действительно в том, что это аналитические статьи, которые анализируют современные литературные процессы. Я вот совершенно новичок в поэзии, критикой поэзии никак не занимаюсь. Мне было очень интересно почитать, какие имена есть, потому что на Пушкине все не закончилось, на Ахматовой, Гумилеве, Цветаеве все не закончилось. Да?
Угу. Даже на Вознесенском все не закончилось.
Даже на Вознесенском и Евтушенко все не закончилось. Да, и была Ахмадулина, была не единственная. И помнить об этом, в общем, очень неплохо, потому что поэзия вообще так уходит. Она не просто элитарная, как Татьяна говоришь, но и в тени где-то, да, для широкого читателя. Это неизвестная история. Хотя надо признать, что сейчас издательства открывают заново поэтические направления. И вот в «Инспирии» выходит целая серия, да, Ксения Буржская, сборник «Шлюзы», сейчас будет сборник Тани Стояновой «Матрешка». хотя они тут же ставят и Сильвию Плат, и других классиков, что, в общем, здорово, что поэзия переупаковывается, переподается, потому что даже оформление другое, не такое классическое, да, вот в тканевом переплете, а уже какое-то современное привлекает внимание.
Конечно. Ну и толстые журналы, собственно, не переставали печатать поэзию.
Еще многое поэзия, на самом деле, ушла в интернет. То есть, ну, намного легче издать там у себя на страничке в соцсетях свое стихотворение, это ничего не стоит, в принципе.
И его удобно читать.
Да, его удобно читать, но в отличие от прозы, как бы, это другой формат. И, конечно, как бы следить за этим всем практически невозможно. То есть, вот есть пару, как бы, людей, которые вот отслеживают все это.
Поэтому нужны такие пчелки-собиратели, как Анна Нуждина и
навигатор и лоцман.
Да.
Вопрос сугубо практический. Если кто-то из наших слушателей чувствует в себе потребность писать и чувствует, что вот, это мое, а я ничего не знал, куда идти? Будет ли следующая школа критики? Да, где следить за обновлениями?
Мы планируем четвертую школу. Это будет в августе. Мы всегда проводим это последняя неделя августа, как бы в преддверии дня рождения Льва Николаевича по старому стилю 28 августа. В мае примерно мы открываем прием заявок обычно. Дальше у нас проходит процесс при отборе, поэтому каждый год мы задаем какую-то сложную...
Очень сложную.
...статью, в которой мы просим комментарии, и отбираем самых лучших. И очень надеемся, что в этом году как бы еще больше людей узнают о нашей школе и подадутся.
На самом деле в сборнике Яснополянской школы критики имена не то чтобы совсем незнакомые. Среди авторов этого сборника есть молодой критик, но, в общем-то, уже состоявшийся писатель Евгений Кремчуков, например, у которого здесь вышла статья, в издательстве «Альпина Проза» скоро выйдет новый роман. И я хочу попросить, Татьяна, как человека читающего, как критика, который дает рекомендации в толстых журналах, как критика, который выполняет ту самую навигационную функцию и дает рекомендации, посоветовать что-то нашим слушателям из недавнего, да, из февральского чтения. Какие романы, сборники читать в феврале и что привлекло внимание?
Сигнальный экземпляр.
Ну, тут всегда трудно выбрать несколько, но, тем не менее, я попробую и буду руководствоваться принципом, вот что первое приходит на ум, значит, это самое яркое и запоминающееся. Но, действительно, у Евгения Кремчукова выйдет новый роман, но это будет чуть-чуть позже, он выйдет в марте, будет называться «Волшебный хор», и это тот случай, когда человек, ну, не всегда критик, человек, который хорошо анализирует, да, хорошо пишет. Вот это такое счастливое исключение, потому что, безусловно, Евгений и талантливый поэт, и очень талантливый прозаик, и человек с таким холодным аналитическим умом. Вот это такое уникальное практически сочетание. Роман «Волшебный хор», он интересен, он о личной памяти, об исторической памяти, об отношениях человека и общества, о социальных сетях, потому что «Волшебный хор» — это как раз вот комментарии в социальных сетях по всем...
Которые заменили у нас античный хор теперь.
Совершенно верно. А из того, что уже вышло, я рекомендую, например, роман современного исландского писателя Сьона, который известен... Ну, вообще, он там президент Пенцентра Исландии, да, но он известен не этим, а известен прежде всего тем, что он автор песен Бьорк. Вот. И до недавнего времени русскоязычный читатель не знал его прозы, при том, что у него очень большое количество самых разных текстов в очень разных жанрах. И издательство «Городец» выпустило сначала роман «Скуга Бальдур», совсем маленький, а потом еще один роман, который называется «Зародыш мой, видели очи твои». Очень интересный текст. События там развиваются во время Второй мировой войны, и во многом на него повлияла легенда о големе, потому что у Сьона, у него очень интересная манера, такая притчевая немножко, где все переплетено. И там, с одной стороны, архангел Гавриил рассматривает, озирает землю, которая лежит вот в войне, во Второй мировой войне, и пытается понять, может ли что-то спасти эту землю. В то же время в маленький немецкий городок приезжает сбежавший узник одного из концлагерей, его выхаживает сиделка в одном из пансионов, и он привозит глину особого сорта, из которой должен быть слеплен ребенок. То есть тут аллюзия, конечно, на непорочное зачатие, на явление спасителя, который должен спасти этот мир. То есть там действительно очень интересный сюжет, ну и совершенно ни на что не похожий язык. Я просто рекомендую вам открыть и прочитать хотя бы несколько страниц, чтобы понять, что это такое. Еще один роман, который мне кажется важным, это роман «Обращаться с осторожностью» Джоди Пиклд, вышедший в издательстве «Азбука», который ставит проблемы вины, в частности, врачебной вины, моральной ответственности и выбора, зачастую очень непростого, потому что сюжет страшный, но довольно незатейливый изначально. В семье, где уже есть один ребенок, старшая дочь, рождается девочка с врожденной аномалией. У нее очень хрупкие кости, которые могут сломаться не только там от неосторожного движения, даже если она там чихнет буквально, у нее там могут сломаться какие-то мелкие кости. Естественно, это огромное испытание для семьи и для самой девочки, и для ее родителей. И, конечно, ее все очень любят. К ней приковано все внимание, то есть вся забота родителей, она обращена к ней. Поэтому старшая дочь, которая нормальная, чувствует себя обделенной. Естественно, это вызывает определенные там какие-то сложности между мужем и женой, между родителями, потому что они всегда взвинчены, всегда на нервах. Еще есть определенные финансовые проблемы в семье. И тогда мать от отчаяния решает подать в суд на врача, которая не предупредила о том, что вот у ребенка могут быть вот эти аномалии. А проблема в том, что этот врач – это ее лучшая подруга. Для того, чтобы отсудить какую-то большую сумму денег, для того, чтобы решить, по крайней мере, финансовые проблемы. Это действительно непростой роман, я не могу назвать его таким чернушным и загоняющим в депрессию, но это роман, который постоянно, буквально каждым диалогом, каждой следующей сценой ставит очень много сложных вопросов, на которые читателю нужно ответить самому.
Есть ли что-то такое более легкое, что тебя привлекло в недавнем чтении?
Да, конечно, есть и более легкие книги, и такие более жизнеутверждающие. Например, недавно вышедшая книга, которая, ну, прежде всего ориентирована на подростков, но я бы ее рекомендовала как книгу для семейного чтения. Это книга «Пропавший кит» Леви Пинфолд, о том, как мальчик, который вырос в маленьком английском городке и в крошечной квартирке, он всю жизнь живет с мамой, которая, ну, когда-то давно поссорилась со своей мамой, то есть практически не знает свою бабушку. Когда мама заболевает и ложится на какое-то время в больницу, она вынуждена отправить мальчика к бабушке, которая живет в доме в Калифорнии на берегу океана. И вот он впервые видит, во-первых, большой дом, океан в такой непосредственной близости, совершенно другой жизненный уклад. И он знакомится там с девочкой, папа которой водит буксир, потому что главное направление туристическое вот этого городка – это экскурсии, которые наблюдают миграцию китов. И он вот открывает для себя вот этот мир огромных животных, а живет он, естественно, в старой маминой комнате, где жила его мама, когда была ребенком. Он находит ее рисунки, находит ее дневники и понимает, что мама в детстве бредила буквально этими китами, что она их рисовала, у нее там была любимая китиха. И таким образом он открывает для себя совершенно с другой стороны, во-первых, свою маму, которую, конечно, он очень любит, то есть там нет никаких ужасов социальных. И он понимает, что бабушка просто когда-то обиделась на то, что вот дочь выбрала совершенно не ту жизнь, которую она когда-то для нее себе напридумывала, и это стало причиной, ну, вот какого-то такого даже не разрыва, но просто расхождения. И он учится понимать, а потом уже и любить свою бабушку, несмотря на то, что она так не похожа на маму. Он понимает ее жизнь, и в финале все заканчивается очень хорошо, потому что на самом деле и мама тоже оказывается готовой переехать из вот той жизни в Калифорнию, и они уже дальше живут вместе, и мальчик находит себя вот как раз в каких-то экологических программах по спасению китов и находит друзей. В общем, это действительно такая очень светлая, добрая история, которая прекрасно читается и самими детьми, и взрослыми вместе с детьми.
Спасибо большое, Тань. У меня есть еще одна рубрика, которая называется «Книги на все времена», и я обычно спрашиваю о книгах, которые читают и перечитывают или считают важным читать и перечитывать мои гости. Не могу не спросить Анастасию Толстую и надеюсь, что кроме Анны Карениной в этом списке будет какая-то еще книга.
Книги на все времена.
Конечно, Анну Каренину обязательно надо читать и перечитывать, это безусловно. И, естественно, как набоковед, я не могу не назвать и Набокова в этом списке. На самом деле, все знают, что Набоков написал такой роман «Дар», но на самом деле среди его романов менее известный и менее читаемый роман. Я бы порекомендовала бы людям, которые интересуются литературой и стилистикой, перечитать этот роман, потому что, мне кажется, он недооцененный в каком-то смысле. Он не идеальный, но он делает такие очень интересные вещи с прозой. Это роман о формировании молодого писателя, о том, как пишется роман, из чего складывается. Вот процесс от вдохновения до как бы писания самого романа. И вот оказывается, что тот роман, который мы держим в руках, это и есть тот роман, который пишет герой на протяжении всего действия. И там есть просто очень много всего. И этот роман, который действительно нужно перечитывать, потому что по первому чтению можно не понять. Разрешу себе добавить еще одно произведение Набокова. Это «Другие берега». Это, наверное, мое любимое произведение этого писателя. Мне кажется, это один из лучших мемуаров, написан вообще в мировой литературе. Он очень необычный, яркие образы, там много деталей и про дореволюционную жизнь в России, и про эмиграцию, и про память. А среди современных писателей мне очень нравится такая писательница Рэйчел Каск. Это британско-канадская писательница современная, которая написала уже больше 10 книг точно. Мне кажется, в «Адмаргинуме» вышел перевод ее трилогии. Самый яркий роман из которых — это «Контур», первый роман. И это просто для меня очень интересный тоже такой эксперимент с прозой. Стилистически он очень минималистичный. Это, можно сказать, противоположность набоковской прозе. И там есть такой как бы необычный подход. То есть мы привыкли к тому, что как бы к смерти автора, удалению автора, а здесь растворение героя. В книге практически нет героя. Просто она передает слова других, и из этого как-то соткан весь сюжет.
Действительно, роман выходил в издательстве «Адмаргинум», и Рэйчел Каск входила в список, который предлагал номинации иностранной литературы, как раз премия «Ясная поляна», и не лишнее еще раз напомнить, что большие литературные премии – отличная навигация по современной прозе. Всегда можно посмотреть длинный список, выбрать что-то для себя, потому что короткий список – это уже вкусовые вещи, это работа членов жюри, а вот длинный список – это такая экспертная работа по отбору самого интересного из того, что сейчас выходит, переводится и вообще представлено. Ну что ж, я благодарю вас за разговор. Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». О Яснополянской школе критики и февральском чтении рассказывала Наталья Ламыкина. Читайте хорошие книги и до встречи через неделю.
Дневник читателя. От Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и международному гуманитарному сотрудничеству. Нет, вы серьезно думали, что это будет вот так пафосно? Да не бывает такому. Хотите поговорить про Украину? Ну, извольте. Хотите, стихи почитаем или там про анимацию, а может быть, про древнюю секту ассасинов? С удовольствием. Вон мне там отвертку передайте и масленку сейчас тут подкручу. О, заработало. Починяем примус. Главное, чтобы без истерик. Евгений Примаков.
Поговори со мной.
Кому идти, если есть какая-то проблема? Может быть, к друзьям?
Ну, обычно все они заняты своими делами, Наташа.
Хорошо. Тогда, может быть, к жене или к мужу?
Я вот боюсь, что это может усугубить ситуацию.
К родителям?
Я бы не стал их волновать.
Тогда остается пойти к коллегам.
Ну, это вообще смешно, да?
Кому мне пойти, если есть какая-то проблема?
Подкаст «Поговори со мной» мы делаем для того, чтобы вы смогли понять, может, вам нужен именно психолог? Будем честны, найти специалиста, который подойдет именно вам, ну, Ну, это не самая простая задача. Но, может, нужно попробовать или просто послушать наш подкаст.
Совершенно верно. В среду в 16:30 на Радио Спутник.
Поговори со мной. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Объединенные Арабские Эмираты прилагают посреднические усилия между Россией и Украиной для снижения напряженности. Об этом сообщил РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник в Абу-Даби, комментируя новости о новом освобождении из плена российских военных. Ранее Минобороны России сообщило, что из украинского плена в результате переговоров освобождены 63 российских военнослужащих. Некоторые из них относятся к так называемой чувствительной категории. Их освободили благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов. Российские подразделения подступают к Угледару в ДНР. Противник перебрасывает в этот район подкрепление. Об этом сообщил в РИО главы республики Денис Пушилин в видеообращении, размещенном в его телеграм-канале. «Обязательно справимся, но по времени это немного затянулось», — отметил Пушилин. Владимир Зеленский заявил, что правительство прорабатывает юридические аспекты с партнерами по внедрению санкционных ограничений в отношении России, предложенных Советом нацбезопасности и обороны Украины. Об этом сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале. Он отметил, что внутри страны продолжается, цитата, «очищение тех, кто на стороне России». По его словам, есть представление о службе безопасности по отношению к лицам, у которых зафиксировано наличие российского гражданства. Сегодня им были подписаны соответствующие документы. Вандалы осквернили в Харькове памятник воинам-освободителям, обмазав монумент красной и черной краской, нарисовав на нем символику запрещенного в России националистического полка «Азов». Об этом сообщает украинское издание. Отмечается, что соучредитель проекта «Декоммунизация Украины» Вадим Поздняков обратился к местным властям с запросом демонтировать монумент. Компания «Акую Нуклеар» сообщила о заключении контракта на строительство жилого городка для сотрудников, возводимой «Росатомом» в Турции атомной электростанции «Акую». Контракт заключен с турецкой строительной компанией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз. Согласно материалу, состоящий из многоквартирных домов городок будет рассчитан более чем на 6 тысяч человек. На территории предусмотрено строительство детского сада и школы, магазинов, ресторанов и кафе, медицинского пункты аптеки, спортивного и общественно-культурного комплексов, а также отеля. В жилой зоне оборудуют детские спортивные площадки и общую зону для отдыха для всех жителей. Строительство будет идти в 3 этапа. Завершение третьей очереди намечено на конец 2025 года.